Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ключ в Царство Небесное молитва, держащий ее как следует, зрит отложенное обетованное друзьям ее благо. Кто же только настоящее видит, тот не возымел еще дерзновение к ней. Не может содружиться с молитвой тот, кто не отрекся от всего вещественного, кроме пищи и одежды. Кто не со вниманием молится, но рассеивается в молитве, тому псалом кажется стоязычным, и он сам для псалма бывает как иноязычный, посмешище из такого устраивает бесы, Илья Экат. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинного покаянное чувство в подвигах воздержания и молитвы благоприятного и спасительного времени окончания Святой Четыридесятницы. И сегодняшняя передача приурочена субботе Лазаревой и неделе цветоносной вербной, входу Господнему в Иерусалим. Православная Христова Церковь всю наступившую неделю подготовляет христиан к Христовым страстям. Эта неделя церковная посвящена изложению событий жизни Спасителя, предшествовавших Его страданиям. Перед концом Своей спасительной жизни Иисус Христос часто и пророчески напоминал Своим ученикам о ужасах разлуки Его с ними, о том, что Его изменнически выдадут злым врагам, которые надругаются над Ним и убьют Его. Но людская ненависть посрамится своей неправдой. Он воскреснет. Как невнятна была речь Спасителя о крестной смерти, но ученики не понимали предсказаний Господа. Не понимали и боялись спросить объяснение на то, чего не понимали. Им не хотелось разувериться в своих ложных мнениях, которые им привились как чаяния, которые поддерживали в них горделивые надежды о земном величии их Учителя. Непонимание великих истин христианства и его требований может быть отнесено к каждому из нас. Это непонимание обусловливается разнообразнейшими причинами, из которых резко выдаются следующие. Наши мысли постоянно вращаются среди одних внешних предметов. Эти мысли внушают и подсказывают нам наша немощная плоть. Души, просвещенные благодатью Божией, они чужды. Душа наша вечно обуревается чувственными желаниями. В нее рвутся страсти с такой же силой, как огненные пламя, встретившие на своем истребительном пути горючие материалы. Мы трудно миримся с окружающей обстановкой и не хотим понять, что создавшиеся вокруг нас условия располагают к размышлению о великой силе промысла Божия, знаменательно указывающего нам на призвание нас к небу. От этого непонимания небесного учения наша жизнь на земле обставлена по большей части вечными тревогами, ропотом, жалобами, печалями. Мы не умеем выносить испытания земной жизни с ней нераздельных. Не умеем потому, что невнятно нам небесное учение Христа о том, что жизнь земная всегда полна скорбями. Но у нас людей, погруженных в чувственные интересы, скорбь принимает по большей части оттенок раздирающего уныния и близка к отчаянию. От непонимания небесного учения жизнь земная большей части из нас испорчена с ранней юности. Небесное учение Спасителя внушает, что человек в этом мире гость и странник. Время его жизни краткосрочно, чувственные и телесные его силы ограничены. Небесное учение уподобляет земную жизнь однодневной траве, начинающей увядать с той минуты, когда она вошла в силу роста. Уподобляет быстроте сновидения, в котором часто пред человеком проходит в одно мгновение целое десятилетие. Но человек не внимает ни учению небесному, ни евангельским сравнением, ни внушительным примером. Мы не хотим помириться с тем, что мы здесь, на земле, временные гости. Мы так располагаем свою жизнь, словно земля наше вечно Отечество. Мы не хотим понять, что круг наших современников день ото дня редеет, что деревья давно уже вырастили материалы, из которых гробовщики сколотят последнее убежище для нашей смертной плоти. Мы не хотим понять, что в этом мире мы путники. Мы не хотим идти вперед, но с беспечностью остаемся на земле, будто она для нас не имеет предела. Кто внимает небесному учению, тот поймет эту истину. От непонимания небесного учения зависит вредный взгляд на назначение человека. Редко кому приходит на мысль разъяснить себе этот вопрос. У нас бывает по большей части дума с ранней юности об устройстве внешних дел. Сыновей воспитывают для приобретения богатства, дочерей для замужества. Пристроить сына или дочь на нашем языке значит одеть, нарядить, накормить, женить или выдать замуж. Но это потребные, а не главные и даже не первостепенные. Главное же воспитать в человеке душу, раскрыть ее способности и силы, направить волю, отдалить от нее дурные наклонности, показать великость человека, показать человеку тайну сохранения себя чистым и невинным, младенчески невинным от колыбели до седины. Это есть самое главное. Заботы же о еде, питье, спокойствии и сне, об удобствах жизни, делаясь первыми заботами нашими, сообщают человеку вид дикости. И не раз мир погибал от этого. Гибнут массы людей в наше время и на наших глазах. Благо же тем, кто хочет знать небесное учение, кто не боится спросить у Господа, как ему надо жить, как действовать. Для такого человека и земная жизнь будет радость. «Радуюсь», — писал апостол Павел, — «ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Эти язвы для него не были болезненны, он носил их любящим сердцем. В наше время, когда жизнь выставила так много требований для быта и существования, когда многосемейные люди не стыдятся жаловаться на то, что у них велика семья, Господи, какой грех, ведь большая семья — явное доказательство Божьего милосердия и долготерпения. У кого велика семья, у того больше друзей. В наше время учение небесное кажется многим скучным и даже непонятным. Одни неохотно слушают это учение, а другие смеются над ним и над теми, которые говорят, рассуждают, хотят свести земной дороги и поставить своих ближних ближе к его пониманию, облегчить ношу нашей пошло прожитой или проживаемой жизни. Как же назвать такое непонимание? Священное Писание называет такое состояние самозабвением. В Евангелии есть выразительные слова. «Когда мы вам играли, вы не плясали, мы пили вам печальные песни, и вы не рыдали». В самозабвении люди глухи ко всему, их не растрогаешь, не разбудишь. Из сухого дерева трудно выжать жизненный сок. Что же нам делать, чтобы понять небесное учение, удаляющее от нас легкомыслие и самозабвение? Последовать словам Спасителя: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Да, плоть немощна. Нам необходимо усилить свой молитвенный подвиг. Только молитва утверждает нас в исполнении заповедей Спасителя. Кто молится, тому является сам Бог. Он простирает свою всесильную руку на падающих. Он восставляет и в самих падениях и грешного мужа, и тяжкую грешную женщину. Спасает, утешает, любит, благословляет, ограждает благодатью Всесвятого Духа. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Шестая и последняя неделя Святой Четыридесятницы называется неделю Ваи, цветоносную и цветную от ветвей, с коими Церковь воспоминает царский вход Иисуса Христа в Иерусалим, встреченного народом еврейским, с ваями и ветвями. Начиная эту седмицу, Церковь приносит Господу предпраственное пение праздника Ваи, молясь о постящихся, чтобы и они вместе с Лазарем четверодневным после 40-дневного поста воскресли от смерти греха. Приготовляет и призывает всех нас к духовному сретению царского входа Господа в Иерусалим. К этому времени и преподобные отшельники возвращались в обители свои из пустынь, куда они по древнему обыкновению, подражая Господу, бывшему в пустыне в посте и молитве 40 дней, удалялись на время Святой Четыридесятницы. Суббота и шестой недели Великого Поста до Пасхи Православная Церковь посвящает богослужение свое воспоминанию событий, предварявших и приближавших спасительные страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа и воспоминанию самых страданий и смерти Его. Исполняя закон ветхозаветного общественного богослужения и творя волю пославшего Его Отца, Иисус Христос в дни Своей земной жизни ходил на праздник ветхозаветной Пасхи в Иерусалим. Четыре Пасхи объемлют время евангельской спасительной проповеди, которую начал Он после крещения Своего и продолжал до Своего вознесения. Так Иисус Христос шел в Иерусалим и на праздник последней Своей Пасхи, несмотря на то, что божественная слава, учение и чудес Его, распространившиеся уже повсюду в земле обетованной, сильно вооружило против Него завистливых старейшин иудейских, которые давно замышляли и старались предать Его смерти. Последнее путешествие Иисуса Христа на Пасху еще более явило и увеличило Его божественную славу, а равно усилило зависть и ненависть к Нему книжников. Первое событие при этом путешествии, особенно прославившее Господа и умножившее против Него злобу иудейского Синедриона, было воскрешение Лазаря четверодневного, совершенное Господом при стечении многочисленного народа и обратившие многих в вере в Иисуса Христа. Лазарь был еврей и фарисей, сын Симона Фарисея, родом из Вифании. Господь часто в дни своей земной жизни заходил в дом Лазаря, которого с сестрами его он любил и называл другом своим. Господь допустил его умереть, да прославится Сын Божий и доверуют его ученики. Услышав о воскрешении Лазаря, иудейские первосвященники и старейшины говорили о Иисусе Христе, что сотворим, яко человек сей много знамений творит. Аще оставим его тако, все уверуют в него, и приидут римляне и возьмут место и язык наш». Архиерей Каиафа дал Синедриону совет, послуживший пророчеством о спасительной силе крестной смерти Иисуса Христа. «Вы не весте ничего же, не помышляете, яко уни есть нам, да един человек умрет за люди, а не весь язык погибнет». С того дня положили непременно убить Иисуса Христа, обнародовав повеление взять его, где только увидят. Воскресение Лазаря так озлобило книжников и первосвященников, что они решились убить не только Воскресителя, но и воскрешенного. Лазарь удалился на остров Кипр, где впоследствии поставлен был от апостолов епископом. Богоматерь даровала ему амафор, сделанный ее руками. Жил Лазарь по воскресении своим 30 лет и хранил строгое воздержание. Вторично представился он в Кипре. В IX веке византийский император Лев Философ перенес мощи праведного Лазаря из Кипра в Константинополь. Православная Церковь по окончании Четыридесятницы, вступая в неделю страданий и смерти Господа, начинает свои священные воспоминания с Лазарева воскресения, послужившего началом решительного восстания Иудейского совета для погубления Спасителя и даже Лазаря. Воскрешение Лазаря Церковь воспоминает с древних времен христианских. Отцы Церкви IV века святой Амфилохий, епископ Иконийский, святой Иоанн Златоустый, блаженный Августин и другие оставили нам свои поучения, произнесенные ими в Лазареву субботу. Сегодня, говорит святой Златоуст, Лазарь, воскрешенный из мертвых, уничтожил для нас многие и различные соблазны. В VII веке святой Андрей Крицкий написал также беседу на четверодневного Лазаря и канон, ныне поэмой церковью. В VIII веке Косьма Маиумский и Иоанн Дамаскин придали церкви также каноны на день Лазарева воскресения, ныне поэмой церковью. В конце IX века император византийский Лев Философ, перенесший мощи святого праведного Лазаря от Кипра в Константинополь, составил на день воскресения его некоторые из священных песнопений, ныне употребляемые Святой Церковью. По гласу Церкви воскресением Лазаря Иисус Христос хотел, между прочим, показать в себе Бога и человека, уверить учеников своих в будущем своем воскресении, всех в общем воскресении мертвых. Грешникам явить образ духовного воскресения. Действительно, в лице своем Господь Иисус Христос явил при гробе Лазаря очевиднейшим образом божество и человечество. Как Бог Всеведущий, Он возвестил ученикам Своим о смерти Лазаря, не быв уведомлен уведомлен об этом. Господь приходит в Вифанию, Марфа и Мария, сестры умершего Лазаря и другие всенародно исповедуют Иисуса Христа всемогущим и Сыном Божиим. «Господи, — говорит Марфа, — аще бы ты зде был, не бы брат мой умерл, но и ныне вем, яко елико аще просише от Бога даст тебе Бог. Ей, Господи, аз веровах, яко ты иси Христос, Сын Божий, иже в мир гряды». Тоже произносит и Мария, падшая к ногам Спасителя. Равно и другие иудеи говорят об нем между собою. «Вишь, како любляше его, не можаше ли сей отверзы очи слепому сотворите, да и сей не умрет?» Тогда и сам Иисус Христос всенародно нарекает себя жизнодавцем. «Воскресен брат твой, — говорит он в утешении Марфы, — аз есмь воскрешение и живот. Веруй в мя, аще и умрет, оживет. И всяк живы и веру мя не умрет вовеки». Наконец, как истинный Бог, Иисус Христос после краткой молитвы к Отцу Небесному всемогущим словом Своим воскрешает Лазаря на четвертый день по смерти его. «Тебе, Владыка, всех царю вся возможна, — говорит Церковь, — глас Твой разрушил адово царствие, и слово власти Твоя восставило из гроба четверодневного, и Лазарь бысь спасительное прообразование паке бытия». Как истинный человек Иисус Христос пришед в Вифанию, где жил и умер Лазарь, и, видя сестру умершего, друга своего плачущего и пришедших с нею плачущих, возмутися сам, прослезися, и, яко неведущий, спросил, где положисься его, так Господь предстал гробу Лазареву, уверяя нам два существа Своя, говорит Церковь, яко же человек вопрошал, где погребися, и яко же Бог воскресил четверодневного. Синоксарь в субботу Лазарь в воскрешение говорит стихами: «Плачешь, Иисусе, — это знак смертного существа. Воскрешаешь друга своего, — это знамение божественного могущества». Чтением апостольским на литургии в эту субботу Церковь проповедует об установлении вечного Царства Нового Завета, Царства Непоколебимого. «Да има мы благодать ей уже служим благоугодно Богу с благоговением и страхом». Окончательное установление своего Царства Благодати началось воскрешением Лазаря. Чтением Евангелия Церковь благовествует о событии воскрешения Лазаря. Словом, просерши небо, воссел на жеребя, взыскуя человеков, разрешить от бессловесия. Этими стихами начинается синоксарь в неделю Ваи, неделю цветоносную, вербное воскресенье. После воскрешения Лазаря при последнем путешествии Иисуса Христа на Пасху второе событие, прославившее Господа и предварившее его страдания и смерть, был царский вход Господа в Иерусалим. Этот вход называется царским, согласно с пророчествами и Евангелием, где грядущий в Иерусалим Иисус Христос называется царем. «Се царь твой грядет к тебе кроток». И вход его был истинно царский, и пред входом, и при самом входе своем Иисус Христос являет, что ему совершенно известно то, что предстоит ему в Иерусалиме, и что шествие его сюда на страдание и смерть добровольно. Пред входом и особенно при самом ходе Иисуса Христа в Иерусалим Спасителю оказывается всеобщее почти служение и преданность, как Царю и Господу. За 6 дней до Пасхи Господь приходит в Вифанию и возлежит на вечере в дому Лазаря, на которой, между прочими, находился сам Лазарь. Марфа служила Иисусу Христу, а Мария помазала главу и ноги его нардовой мастью. Иуда Искариотский жалел о сей трате, благовидностью и попечение о нищих, прикрывая свои намерения тате или вора. Но Иисус Христос, добровольно шедший на смерть, предрек, что это действие Марии есть приготовление Его к погребению. В следующее после вечера утра, в день настоящего вербного воскресенья, Господь совершает торжественный царский вход свой в Иерусалим. Приблизившись к горе Елеонской, Иисус Христос повелевает двум ученикам своим идти в селение привезти оттуда осля и жребия. «И аще кто вама речет, почто отрешает о их, отвечать Господь требует». Равно и владелец, совершенно покорный велению Его, беспрекословно дозволяет ученикам исполнить волю Господа. Затем следует покорное служение Господу о слятии и жребятии, да на неже никто от человек в седе. В полном далее добровольное и царское шествие Господа представляется в полном царском величии. «Се точно царь твой грядет, весь народ его сопровождающий, исполняясь чувством благоговения к нему, вдруг единодушно изъявляет ему почесть, достойную царя. Множившие народи по селах у ризы своя по пути, друзей же резах у ветви от древ и по селах у по пути. Народи же предходящий ему и вследствующий зваху глагольча Осанна, сыну Давидову. Благословен гряды во имя Господне, царь Израилев, Осанна Вышне. Господь входит в Иерусалиме в церковь, и здесь его царская власть является в безропотной покорности ему продающей и купующих, кои по воле его тотчас удаляются из храма. Царский вход Иисуса Христа запечатлевается всемогущей его властью над законами природы. «Приступиши к нему, хроми и слепи в церкви и исцели их». Так все повиновалось и служило Иисусу Христу при последнем его входе в Иерусалим, как своему Творцу, Господу и Царю. Одни книжники среди общего торжества сына Давидова, видя его божественные чудеса, негодоваша, яко мир по ним идет. Царский вход Иисуса Христа был вместе и кроткий. «Се царь твой грядет тебе кроток». Ничто не отличает его от народа, путешествующего в Иерусалим, кроме того, что он благоволил воссесть на жребия осля, покрытого скудными одеждами учеников. «Се царь твой, только он идет не с тем, чтобы воцариться на престоле земном и земными же благами обогатить народ. Се царь твой грядет тебе кроток и спасай». Идет, неся спасение вечное, если примешь его верою. Сей кроткий царь готов принять Иерусалим и всех чад его под свое отеческое покровительство и всем иудеям даровать мир истинный. Видев град, Господь плакась о нем, глаголя, яко аще бы разумел и ты в день сей твой, еже к миру твоему, ныне же скрыся от очию твоею. Торжественный и кроткий вход Иисуса Христа в Иерусалим был новым побуждением для ослепленных завистью и злобой книжников и старейшин народа иудейского ускорить погубление Мессии. Негодуя на него за его чудеса и за то, что отроки возглашали ему Осанна сыну Давидову, фарисеи говорили: «Видите ли, се мир по ним идет». Благоговея к царскому входу в Иерусалим, церковь в первые времена христианства установила праздник Ваи, положенный в числе двунадесятых. Давайте еще раз вспомним это евангельское событие. Евангелиста Иоанна, глава 12, стихи с 1 по 18, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взявшая фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда пускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен гряды во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, нашед молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, чер Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 1 по 18. Событие входа Господа в Иерусалим было радостно для первоначальной апостольской церкви, члены кои, видя это событие, начавши радующиеся хвалите Бога гласом велим во всех силах, я же видишь. В 3 веке Мефодий, епископ Тирский или Потарский, в этот праздник говорил поучение, сохранившееся до наших времен. В 4 веке святой Амвросий Медиоланский, святой Иоанн Златоуст, Епифаний Кипрский. В 5 веке святой Прокл, архиепископ Константинопольский, в день входа Господа в Иерусалим говорили также поучение. Святой Амвросий Медиоланский В слове «на неделю Вайи» говорил здесь прежде всего, надо заметить день, в который вошел Иисус Христос в Иерусалим. Это был 10-й день месяца, в который избирался Агнец Пасхальный, которого израильтяне заколали в 14-й день месяца. Следовательно, Христос, истинный Агнец, который должен был принять распятие в пятницу, вошел в Иерусалим в тот день, в который избирался прообразовательный Агнец. Далее, Святая Церковь, сия нежная Мать наша, велит и нам, по примеру встретивших тогда Иисуса Христа, посылать Ему по пути одежды и резать ветви древесные, только духовным образом. Ныне ослицу заменяет всякая праведная душа. На ней Господь ныне входит в Иерусалим. Тогда, когда обитая в душах наших, возбуждает в них отвращение от мира и любовь к небесному Отечеству. Одежды по пути вы постилаете пред Господом тогда, когда, уготовляя Ему путь к вам, усмиряете тела ваши воздержанием. А ветви от дерев примите, если, возлюбив добродетели святых, уготовите Господу путь к вам. Ибо что иное были Авраам, Иосиф, Давид и прочие праведники, как неплодоносные древа Церкви Божией? Если хотите достигнуть вечного спасения, научитесь у Авраама послушанию, у Иосифа целомудрию, у Давида смирению. И поскольку финик есть знамение победы, то тогда мы правильно будем держать в руках финиковые ветви, когда, воспевая победные песни, будем стараться победить дьявола добродетельную жизнью, потому что тот напрасно держит в руках финиковой ветви, кого листью одолевает дьявол. Святой Златоуст говорит о входе Господа в Иерусалим через осленка, означается церковь и народ новый, который был некогда нечист, но после того, как воссел на нем Иисус Христос, соделался чистым. Затем заметь же, какая точность во всем прообразовании. Ученики отвязывают подъеремников и иудеи, и мы призваны в новоблагодатную церковь через апостолов. Наша блаженная и славная участь и в иудеях возбудила ревность. Осел идет позади осленка. И действительно, после того, как Иисус Христос усвоит себе язычников, тогда и иудеи по своей ревности придут к Нему, что ясно показывает апостол Павел, говоря, яко ослепление от части Израилевой бысть, донде же исполнение языков нидет, и так весь Израиль спасется. Итак, из сказанного видно, что это было пророчество. В противном случае не нужно было бы говорить пророку так подробно о возрасте осла. Видно отсюда и то, что апостолы приведут язычников без труда. И действительно, как никто не препятствовал апостолам, когда они повели животных, так никто не мог остановить их в призвании язычников, когда они их уловляли проповедью. Далее Христос садится не на нагого осленка, но на покрытого одеждами апостолов. Это значит, что апостолы, принимая что-либо от усердия язычников и свое, все отдают им, как говорит Павел, «Аж же в сладости иждиву и иждивен буду по душах ваших». Но обрати внимание и на послушание осленка. Как он, вовсе не обученный и не знавший еще узды, не помчался быстро, а пошел тихо и спокойно. И это служило предзнаменованием будущего, выражая покорность язычников и скорую их перемену к благоустроенной жизни. Все это совершилось словом, отрешившее приведи там ми, и беспорядочное пришло в благоустройство, и нечистое сделалось чистым. В VII веке святой Андрей Критский, в VIII Косьма Маиумский, Иоанн Дамаскин, в IX Феодор Иосиф Студиты, император Лев Философ Феофан и в XIV Никифор Александр Фапул написали священные песнопения и сказания, кои ныне православная церковь совершает для прославления входа Господа в Иерусалим. В Евангелии Всенощной Церковь благовествует о событии царского входа Господа, предсказанного пророками, и о злобе завистливых первосвященников и книжников иудейских, которые при восклицаниях народа «Осанна сыну Давидову» негодоваша. После Евангелия Церковь благословляет и раздает предстоящим зеленые ветви, которые они держат в своих руках со светильниками, в продолжении канона изображая первоначальные сретения Господа при последнем входе Его в Иерусалим, особенно прославляемом песнопении канона. От употребления этих ветвей великий и двунадесятый праздник называется воскресением цветоносным или в просторечии вербным. Как начало праздника, так и начало ветвей и с ними свечей, употребляемых в православной церкви в праздник Вайи, относятся к древним временам. Но употребление ветвей со светильниками при богослужении в неделю Вайи святые отцы указывают в IV и V веках. В IV веке святой Амвросий Медиоланский говорил: «Многие из пришедших в Иерусалим для празднования праздника Пасхи по заповеди Моисеевой встретили Господа с финиковыми ветвями в руках в доказательство победы Его над народом израильским, потому что пальмовые ветви обыкновенно предносили победителям, и другие резали ветви от дерев, потому что это происходило на Масличной горе, и где нужно было уравнивали ими путь Господу». От сели произошло обыкновение в настоящий праздник во время словословия держать в руках ветви финиковые или масличные, да и самый праздник назван неделею Вайи. То, что мы ныне держим в руках эти ветви, имеет свое значение. Именно через масличное дерево, из коего происходит елей, умягчающий раны и врачующий болезни, означаются дела милосердия. А через крепкое финиковое дерево, ветвей которого оконечности белые, означается то, что после скорбей настоящей жизни мы переселимся в свет Небесного Отечества. На основании этого и Давид, псалмопевец о праведнике, говорит, что он процветет, яко феникс, посему, держа в руках масличные ветви, покажем в делах милосердия, возьмем и финиковые ветви в чаянии неземных утех за дела милосердия, а радости Небесного Отечества, в чем Господь Христос есть предтеча нам, потому что, по слову апостола, Он есть кончина закона всякому верующему. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. В IV же веке об обычае православных христиан стоять на утренней сваями упоминает святой Иоанн Златоуст в беседе своей на 145-й псалом и Кирилл Александрийский в слове «На неделю Вайи», в котором говорит: «Свящи наши светлые, возьмем одежды душевные, изменим ветви, яко победоносцы понесем». В V веке святой Прокл Константинопольский архиепископ, оканчивая слово своего неделю Вае, произнес: «Взяв пальмовые ветви, изыдем и мы во средине Господа нашего». В VIII веке о ветвях, держимых верующими в день входа Господа в Иерусалим, упоминает Косьма Маиумский в 9-й песне канона «В неделю Вае». Зеленеющие ветви со светильниками, держимые православными при всенощном богослужении в день входа Господа в Иерусалим, по изъяснению Церкви служат знаменями победы над смертью и воскресения Иисуса Христа, которому мы, как победители смерти, вопием, как победители смерти, вопием «Осанна Вышних». «Восхвалите, согласно люди языцы, царьба ангельский взыде ныне на жеребя, и грядет, хотя и на кресте поразите враги, яко силен». Ветви служат знаменями победы над смертью и воскресения не только Иисуса Христа, но и вместе с Ним верующих в Него, ибо Церковь в неделю Вае возглашает «Днись благодать Святаго Духа нас собра». И все, вземши крест твой, глаголем благословен гряды во имя Господня Санна Вышних. Таким образом, верба, которую мы вземлем в день царского входа Господа в Иерусалим, означает и крест, которым Господь попрал смерть и даровал верующим жизнь. Светильники при знамениях победы и воскресения изображает величие торжества и немерцаемый свет блаженного воскресения для вечной жизни. Осля по изречениям Церкви и Святых Отец духовно указывает на народ израильский, а жребия, не носившая иго, изображает язычников, которых Господь восхотел подклонить под свое благое и легкое иго. Всесвятый Дух, апостолы, научивые глаголать иными языками, говорит Церковь, той и детям еврейским, не искусство злобным, повелевает звать Осанна Вышних, благословен гряды Царь Израилев. Чтением Евангелия Церковь благовествует о вечере, уготованной в доме Лазаря для Иисуса Христа за 6 дней до Пасхи, о помазание Иисуса Христа драгоценным миром, которое было предзнаменованием погребения Его, и о входе Господа на другой день после вечери в Иерусалим, причем народ встретил Господа как царя, потому что Он воскресил Лазаря. По царском ходе своем в Иерусалим Иисус Христос до самой смерти своей ежедневно бывал в храме Иерусалимском, творя чудеса и преподавая спасительное учение. Во храм Иерусалимский для слушания Господа ежедневно стекался весь народ с самого утра. В это время Спаситель, между прочим, произнес слова: «Внемлите себе! Да некогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством, и печалями житейскими. Бдите оба на всякое время молящиеся, да сподобитесь избежать всех сих, хотящих быть и стать пред Сыном Человеческим». Таким образом, дни пред Пасхой сам Господь освятил Своим ежедневным пребыванием и Своей всенародной проповедью Евангелия во Храме Божьем и заповедью благоговейно бодрствовать преимущественно в дни Страстной Седмицы, в которые эта заповедь произнесена, и, наконец, прославил Своими спасительными страданиями и смертью. Апостолы, благоговея к великим событиям смерти и воскресения Господа по вознесении Его на небеса, начали праздновать великую неделю страданий, смерти и воскресения, и всем верующим заповедал, А апостолы, благоговея и к великим событиям смерти и воскресения Господа по вознесению во небеса, начали праздновать великую неделю страданий, смерти, воскресения, и всем верующим заповедали хранить ее. Согласно с примером и учением Иисуса Христа, православная церковь со времен апостольских дней Страстной Седмицы посвящает особенному благоговению и называет Седмицею Страстную и Великою. Великою она называется, говорит святой Златоуст, не потому, что дни ее дольше или их больше числом, но потому, что во дни ее совершены Господом нашим великие дела. В эту великую неделю разрушено долговременное царство дьявола, попрана смерть, не заложен сильный, расхищены его орудия. Побежден грех, снято проклятие, отверст рай, небо сделалось доступно человеком. Люди соединились с ангелами, разрушено средостение, преграда удалена, и Бог мира примирил небесное и земное. Поэтому она называется Великою Неделею. Подобно Господу, ежедневно пред своими страданиями, приходившему во храм Иерусалимский для молитвы и проповеди Евангелия, и по заповеди и примеру апостолов, древние христиане проводили Страстную и Великую Неделю с особенным благочестием, каждый день собираясь в храм Божий для молитвы и слушания пастырских поучений. Как все приходящее прошла и Святая Четыридесятница. Счастье и похвала Церкви тем, кто в течение ее узнал, что он идет вперед по пути жизни, скорбь тем, кто пережил Святую Четыридесятницу, не думая, что земная жизнь есть путь к небу, благо и радость тем, кто в течение поста искал пользы своей душе. Грустно за тех, кто и в это душеспасительное время не замечал, что у него есть душа. Проведшие честный пост ждут теперь праздника Воскресения Христова. Отнесшиеся же к посту равнодушно не имеют должного понятия о празднике и все продолжают свою работу, работу по выражению святого Павла тления. Теперь мы вступили уже на крестный путь Христа. Как идти и что нам делать в дороге, чтобы наш путь не был полон уныния? Ни в какое другое время, как в эту неделю. Для христианина так не обязательно самоуглубление. В это время чтение Евангелия невольно охватывает человека завещанием Иисуса Христа не любить мира, но полюбить Царство Христово. В эту неделю труд усиленной молитвы должен очистить и украсить душу и сделать ее способной к принятию высших внушений неба. На крестном пути нашим облегчается его трудность устремлением души к Богу. Только таким образом мы исторгаем из души плевелы и оставляем в ней простор для благодати. Розга плодоноснейшей лозы уже созрела и готова дать нам сок винограда Христова. На крестном пути нашим ежеминутно должна переноситься наша мысль к страдающему Христу. Сострадая Господу, душа страждет о себе самой. Есть слезы, надрывающие слезы тоски, уныния, досады. Есть же слезы сострадания, любви, утешения, благодарности. На этих слезах растут упование, и ими возвращается наше истинное счастье, счастье не приходящие. Блаженны те очи, которые будут источать такие слезы при слышании о Господе, умалившемся и смирившемся, как раб. Лучшего времени для христианин на земле быть не может, как грядущий теперь день за днем, две недели, страстная и светлая. Не знаем, так ли хороша эта святая седмица там, за пределами жизни, как здесь. Эти две недели на земле есть исключение из общего правила суетливой жизни. В эти недели поистине воочию Иисус Христос является душе. Господа ради, оберегитесь, чтобы суета не взяла вас от храма, и чтобы эта седмица страстей Христовых не была, подобно прочим седмицам, нескончаемой недели наших собственных погибельных страстей. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо Господи за усердие и терпение. Мы с вами встретимся уже ровно через неделю. Пасхальный день Светлого Христового Воскресения. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти святейшие, величайшие последние дни земной жизни Христа Спасителя. Аминь.